лет.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Столкновение в Ростовской области и национальная политика Кремля. Перспективы российской оппозиции, китайско-японский территориальный спор. Полемика в прессе из-за публикации топлес-фото супруги будущего британского короля. Проблемы компании Гунвара, отношения в окружении Владимира Путина. Эти и другие темы, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в ближайший час программы «Время свободы». В Ростовской области возбуждено 13 уголовных дел в результате противостояния между местными жителями и выходцами из Дагестана. Массовый конфликт в селе Ремонтное, возникший по официальной версии из-за пастбищ для скота, полиции удалось предотвратить. Сегодня же стало известно, что в Кремле активизируют работу в сфере национальной политики. Этим вопросом в администрации президента будет заниматься бывший сотрудник ФСБ генерал Михаил Белоусов. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Информация о конфликтной ситуации в ростовском селе Ремонтное появилась 13 сентября. По официальным данным, около 50 человек собрались на рыночной площади, протестуя против действий проживающих в селе мигрантов Северного Кавказа. Причиной схода стала ссора между двумя жителями в одном из местных кафе. Сотрудники Министерства внутренних дел сообщили, что массовую драку удалось предотвратить. В село были направлены сотрудники ОМОНа, а участники конфликта вместе с представителями областного правительства сели за стол переговоров. В результате стычки, по данным правоохранительных органов, несколько человек обратились в больницы, заявление в полицию подали 11 жителей села Ремонтное. Вот что рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Сергей Слепцов.
Этот поселок находится в 300 с лишним километрах от областного центра, гранича с республикой Калмыкия. Степь, переходящая в полупустыню, основной вид хозяйственной деятельности здесь – животноводство. Еще в 60-х годах прошлого столетия сюда охотно переселялись даргинцы из Дагестана и чеченцы. До недавнего времени межнациональные конфликты, если и случались, то носили единичный и исключительно бытовой характер. Однако несколько последних лет отмечены напряжением. В селе Ремонтно вспыхнул конфликт в разгар районной ярмарки. Всего в событиях принимали участие около 200 местных жителей и до 150 даргинцев. Помощник главы администрации района по национальным вопросам Гичи Магомедов так прокомментировал эти события. «Здесь мы живем долго и мирно, нас никто не ущемляет. В этих событиях виноваты дагестанские дебоширы-приезжие». Во время массовых беспорядков въезд в районный центр был перекрыт подразделениями ОМОНа. Возбуждено 8 уголовных дел по фактам причинения телесных повреждений. 5 уголовных дел по повреждениям автомашин. За медицинской помощью обратились 9 человек. Трое были госпитализированы, но сейчас они уже выписаны. Причина всех травм – удары. Как заверяют в УВД по Ростовской области, сейчас ситуация под контролем. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для Радио Свобода.
Региональные власти не исключают, что конфликт мог произойти из-за использования пастбищ для скотоводства. По мнению председателя законодательного собрания Ростовской области Виктора Дерябкина, местные жители могли быть недовольны тем, что дагестанцы не хотят платить налоги с голов крупного скота и пускают животных на чужие земли. В средствах массовой информации стали появляться и другие версии развития событий. Сообщается, что на местном рынке жители села Ремонтное устроили погром, потребовали выселить дагестанцев и жестоко избивали выходцев с Кавказа, также присутствовавших на площади. Кавказцы же уверены, что полиция не только не предотвратила конфликт, но и способствовала его обострению. По одной из неофициальных версий, жители Ремонтного возмущены поведением дагестанцев, которые периодически приезжают в село и ведут себя слишком громко. Сообщается также, что конфликт возник не в первый раз. Событиям 13 сентября предшествовали несколько локальных стычек между русскими и дагестанцами. Руководитель Донского землячества народов Дагестана Сайдулла Магомедов считает, что нападение якобы готовилось заранее и что кому-то просто выгодно нагнетать обстановку, приводит его слова средства массовой информации. В Кремле же активизируют работу в сфере национальной политики. Сегодня стало известно, что этот вопрос получит статус одного из приоритетных в Управлении внутренней политики президента, для чего будет произведена перегруппировка подразделений. Возглавит новый блок, посвященный национальной политике, бывший сотрудник ФСБ генерал Михаил Белоусов. Сообщается, что он будет заниматься вопросами, связанными в том числе с систематизацией отношений между национальными диаспорами и сообществами. О том, насколько эффективна может быть работа нового подразделения, рассуждает председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
Каким образом урегулируют конфликты КГБ, ФСБ? Известно, как они это делают. Их методы хорошо известны. Это как раз может вызвать еще большее обострение. Абсолютно никто не обращает внимания на то, какие националистические лозунги произносятся лидерами субъектов федерации и лидерами-руководителями. И поддерживаются именно те, кто произносит националистические лозунги. Ну и что, сейчас что-то изменится от того, что придет представитель ФСБ и попробует их известными методами искать виноватых, искать источники. А источник очень простой. Они сами вызывают вот эти все страсти наружу. Тем, что в Дагестане убивают на улице милиционеров, тем, что не хотят поддержать теперь уже инициативу руководства Дагестана о создании комиссии адаптации. Почему этого не сделать? Ну, все предложения уходят совершенно в песок.
Правозащитник Лидия Графова уверена, для того, чтобы решить проблему межнациональных отношений, их надо рассматривать комплексно.
Национальная политика – это трагедия России, она отсутствует как таковая. Разумеется, очень нужно министерство. Другое дело, как оно будет работать, если это будет очередная надзирательная инстанция. Сам факт, что новый руководитель ФСБ назначает сюда, это уже говорит о том, что это не будет попытка решать очень сложные, тонкие вопросы национальные, это будет, опять же, следить и закручивать гайки, делать все в том же духе, как у нас сейчас идет иммиграционная политика. Эксперты российские давно выступают за то, чтобы миграционные и национальные вопросы были как-то связаны, потому что это зависящие друг от друга проблемы. Нужно ведомство авторитетное, безусловно, построенное на научных принципах, которое бы могло связываться с массой других ведомств, имело бы авторитет, потому что выдернуть эту сложнейшую проблему из всей нашей окружающей жизни и так ее отдельно решать силовыми методами ничего не получится.
Летом этого года по инициативе главы государства Владимира Путина уже был создан президентский совет по межнациональным отношениям. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие 15 минут мы поговорим о полемике в британской прессе, вызванной публикацией в некоторых изданиях. Топлес фотографии супруги британского принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин Миддлтон. Расскажем о перспективах, кроме того, российской оппозиции после так называемого «марша миллионов». И еще одна международная тема – японско-китайский территориальный спор. Обо всем этом в ближайшие 15 минут, а сейчас в Москве 18 часов и 15 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Приморья начала проверку в связи с новым обрушением одного из участков дороги во Владивостоке. Построенный в рамках подготовки города к саммиту АТС, движение по трассе закрыто. Замоскворецкий суд Москвы назначил проведение новой экспертизы по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого прошлым летом скончался московский студент Иван Агафонов. Процесс возобновится 17 октября. Три депутата Госдумы от «Справедливой России» отозвали свои подписи под запросом в Конституционный суд о правомочности лишения мандата их однопартийца Геннадия Гудкова. Президент России Владимир Путин уволил Людмилу Воробьеву с должности директора Федеральной службы по оборонному заказу. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Центра специального назначения МВД генерала Александра Иванина. Его обвиняют в том, что в нетрезвом состоянии он избил двух своих подчиненных. Сегодня в 21 час по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Грани времени», которую ведет Владимир Кармурза. Тема программы «Что нового стало известно за 13 лет, прошедших после трагической осени 99-го года». Гости программы – правозащитник Михаил Кригер и политолог Андрей Пиантковский. Программа «Грани времени», 21 час по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Итальянский журнал опубликовал сегодня топлес фотографии супруги британского принца Уильяма, герцогини кембриджской Кэтрин Миддлтон. Снимки были сделаны, когда пара находилась на отдыхе во Франции в начале этого месяца. Журнал принадлежит медиагруппе, контролируемой семьей бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Ранее фотографии, топлес фотографии супруги британского принца опубликовал французский журнал, которым также владеет медиагруппа Мондадори. Сегодня суд во Франции проведет слушание по иску королевской семьи против французского издания. Эти вопросы мы обсуждаем в обзоре прессы с корреспондентом «Радио Свобода» Натальей Голицыной, которая с нами на связи из Лондона. Здравствуйте, Наталья. Как комментирует эти события британская пресса?
Здравствуйте, Валентин. Надо сказать, что скандал с публикацией фотографий полуобнаженной супруги будущего короля Великобритании остается первополосной новостью не только таблоидов, но и всех крупнейших британских общенациональных газет. А сейчас уже три издания опубликовали эти фотографии. Это французский журнал «Клозер», ирландская газета «Irish Daily Star» и итальянский еженедельник «Ки». И сегодня, в понедельник, французский суд должен рассмотреть жалобу адвокатов принца Уильяма и его супруги, герцогини Кембриджской, на журнал «Клозер». Газета «Таймс», ссылаясь на источник в Букингемском дворце, отмечает, что главная цель адвокатов Уильяма и Кейт – это пресечь дальнейшее распространение фотографий и наказать журнал и самого фотографа, сделавшего эти фото. Уильям и Кейт обвиняют журнал в незаконном вмешательстве в частную жизнь. «Таймс» цитирует первую реакцию принца и его супруги на публикацию фотографий в ирландской газете. По их словам, у газеты не было никакого другого мотива публикации фотографий, кроме жадности. Ссылаясь на тот же источник в Букингемском дворце, газета «Таймс» пишет, что королевская семья пока оставляет за собой право преследовать за вторжение в частную жизнь всех других публикаторов пикантных фотографий. Представитель королевского двора подчеркивает, что адвокаты намерены прежде всего привлечь к суду папарацци, сделавшего эти скандальные фото. А вот газете Daily Mail удалось выяснить имя этого человека-фотографа. Им оказалась женщина, французский фотограф. Ее зовут Валери Суо. Она, кстати, хорошо известна в таблоидных кругах и работает для крупнейших европейских информационных агентств. По информации Daily Mail, она скрывается и отрицает, что совершила что-то незаконное. Валентин?
Это реакция королевской семьи на то, что происходит. А как британское общество реагирует на то, что член королевской семьи оказался запечатленным, как вы выразились, в столь пикантном виде, учитывая, что это не первый скандал подобного рода?
В этом отношении характерно реакция газеты Daily Telegraph. Газета пишет, что общественная роль супруги принца Уильяма, которая до замужества звалась Кейт Миддлтон, может успешно исполняться лишь при наличии высокой репутации. Фотография герцогини Кембриджской, считает Daily Telegraph, в отличие от обнаженных недавних фотографий принца Гарри, нет ничего скандального. Что еще больше шокирует, пишет британское издание, так это объяснение редактора журнала «Клозер» Лоранса Пио, который считает, что на фотографиях всего лишь изображена влюбленная пара и больше ничего. Откуда тогда этот скандальный ореол вокруг их публикации, вопрошает Daily Telegraph? Очень важно, считает британское издание, чтобы находящаяся под огромным давлением папарацци супруга принца Уильяма обладала правом на возможность укрыться от преследований.
Благодарю вас, Наталья. Напомню, что с обзором британской прессы вас познакомила Наталья Голицына. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. В России подводят итоги прошедшего 15 сентября в Москве и других городах так называемого «Марша миллионов» и определяют новые пути движения политической оппозиционной активности. По подсчетам МВД, на акцию в Москве пришло не более 15 тысяч человек, тогда как организаторы марша заявляли, что в шествии и митинге приняли участие до 150 тысяч человек. СМИ и наблюдатели говорят о 20-25 тысячах участников. Эксперты считают снижение протестной активности предсказуемым. Нет новых лозунгов, не всех устраивают лидеры движения, власть не обращает на митингующих никакого внимания. Политики говорят о кризисе жанра уличного протеста, а его лидеры готовят к выборам в Координационный совет российской оппозиции, рассказывает Любовь Чижова.
Шествия и митинги 15 сентября прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Томске, Нижнем Новгороде, Кемерове, Калининграде и в десятках других городов. Наиболее многочисленным так называемый «марш миллионов» получился в российской столице. По данным МВД, в нем участвовали 14 тысяч человек. Газета «Известия» и ряд других СМИ пишут о 20-30 тысячах участников. Митинг собрал меньше народа, чем раньше. Критики марша миллионов сетуют на то, что у оппозиции нет единой политической стратегии. Людям не нравятся лозунги и лидеры российского протестного движения. Писатель Дмитрий Быков считает это естественным развитием событий и предлагает недовольным действиями оппозиции выдвигать новые оригинальные идеи и лозунги.
Они кричат «Буэ», «Бугага», «Протест слили» и так далее. Это совершенно нормально, и тут остается только претензия к ним. Если вам не нравятся эти лидеры, этот протест, эти цели, ну, пожалуйста, выходите сами. Просто стоит этому человеку из ложи, где всегда темно, выйти на сцену, где всегда светло. Мы увидим, что его претензии к лидерам оппозиции, мягко говоря, не оплачены его личным опытом. Он говорит, что лидеры оппозиции плохо говорят, а сам умеет говорить только «Буэ» и «Бугага». Он говорит, что лидеры оппозиции толстые, а у самого живот отвисает до пола. Он говорил, что лидеры оппозиции некрасивые, а у самого рожа просит кирпича. То есть очень трудно же находиться на сцене. Просто в ложе очень комфортно. Вот, пожалуйста, я и призываю этих людей покинуть уютный полумрак ложи и показать нам всем, как надо делать настоящий протест.
Говорил писатель Дмитрий Быков. В 20-х числах октября он, наряду с другими лидерами российского протестного движения Ксенией Собчак, Людмилой Улицкой, Владимиром Мирзоевым, Ириной Ясиной и другими, примет участие в выборах в Координационный совет российской оппозиции. Этот совет должен стать представительным органом той части общества, которая добивается перемен и обновления в политической жизни России. О том, почему российские уличные акции протеста становятся все малочисленнее и что нужно делать, чтобы изменить нынешнюю российскую политическую систему, рассуждает политолог Марк Урнов.
Никаких четких таких программных лозунгов не выставлено. Лидеры оппозиционные как были не очень популярны, так и остались такими. Абсолютно необходимо, чтобы высказывались предложения, которые смогли бы захватить значительную часть населения, и для того, чтобы власть обращала на это внимание, чтобы, в общем, оппозиция перестала быть просто таким вот регулярно собирающейся группой, находить себе соответствующую поддержку и в регионах, и в профессиональных элитах. Для этого действительно нужна очень серьезная работа по выработке конструктивной критики нынешней политики, программные. Нужны документы, которые бы говорили, как надо делать, что надо делать, потому что на самом деле Россия находится в очень глубоком кризисе, и связанном отнюдь не только с тем, что там было жульничество на выборах, а просто нынешняя политика не отвечает на целый ряд фундаментальных по вопросу.
Это было мнение политолога Марка Урнова. Наблюдатель обращает внимание, что на марше миллионов 15 сентября присутствовало много представителей левых сил и звучало все больше социальных лозунгов. Эксперты подчеркивают, что подобная риторика усиливается во время серьезных экономических кризисов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и вновь международные новости. Между Китаем и Японией продолжается публичная полемика из-за принадлежности группы островов в Восточно-Китайском море, которые в Токио называют Сенкаку, а в Пекине – Дяоюйтай. Обострение отношений произошло после того, как на прошлой неделе Япония выкупила эти острова у частного собственника, невзирая на предупреждение Китая. В КНР проходят антияпонские протесты. Власти страны призвали участников акций соблюдать порядок порядок и закон. Также сообщается, что несколько японских компаний, в том числе Panasonic, Canon, Honda, Mazda и Nissan, приостановили работу на своих предприятиях, находящихся в Китае. Министр обороны США Леон Панетта, посетивший в понедельник Японию, призвал обе страны разрешить территориальный спор путем переговоров. О том, какой экономический ущерб может нанести конфликт между Китаем и Японией, говорит Виктор Павлетенко, ведущий научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока.
Потенциально, имея в виду тот гигантский товарооборот, который существует на сегодняшний день, свыше 300 миллиардов долларов, эффект будет очень серьезный и для одной, и для другой стороны. Другое дело, как далеко стороны в этом пойдут. Мне представляется, что эти вот несколько компаний, о которых идет речь, прекратили свою работу, скорее всего, не столько потому, что хотели тем самым высказать протест, сколько остановили производство с тем, чтобы не был нанесен ему ущерб.
Высказывались мнения о том, что нынешнее обострение в отношениях между двумя странами связано с тем, что в обеих странах идет борьба за власть, в обеих странах руководство пытается быть жестким. Согласны ли вы с таким мнением?
Что касается японской стороны, то действительно тот разброд и шатание, которое сегодня отмечается в Токио, он провоцирует вас на то, чтобы попытаться использовать эту ситуацию. Правящая партия раскололась. Сложная ситуация в социально-экономическом положении. Оппозиционная партия наседает и идет на поддержку некоторых шагов правящей демпартии в обмен на проведение всеобщих выборов. Все опросы показывают, что они могут победить и тем самым вернуть себе власть. Сам премьер-министр вынужден принимать сложнейшие решения по поводу повышения налогов и вынужден одновременно бороться с противниками внутри своей же партии. Что же касается Китая, то здесь КПК твердо держит власть. Вполне возможно, есть определенные элементы, которые высказывают какое-то несогласие. А в случае с Бусилаем говорит о том, что эти силы есть и в руководящих кругах. Но, тем не менее, вот эта формула о том, что он расшатывается внутриполитической борьбой, наверное, все-таки больше носит спекулятивный характер.
Допускаете ли вы, что нынешний спор между Китаем и Японией может достичь вооруженного противостояния?
Нет. Китай и Япония находятся не в изолированном мире. Есть еще страны, с которыми на международной арене сотрудничают, и во многом благосостояние их зависит от этого сотрудничества. Сегодня уже начал свой официальный визит министр обороны Панетта. С Японией состоялись переговоры. Очевидно, на переговорах поднимался вопрос японо-китайских отношений. Панетта призвал к здравому подходу к этой проблеме. Через несколько дней он будет в Пекине. Нет сомнений, что он поднимет эту же тему. И само руководство и в Токио, и в Пекине демонстрируют мощь и отвагу. Тем не менее, будут руководствоваться прежде всего стратегическими приоритетами. Стратегическими приоритетами прежде всего для Китая является сохранение мирного окружения и социально-экономическое развитие и продолжение подъема Китая. Да, и посмотрите, китайская сторона отправила сначала 2 судна, потом 6 судов. Эти суда были из состава гидрографической службы наблюдения за морем, а не из состава военно-морских сил. Сегодня сообщают, какое количество опять лодок, джонок, катеров и кораблей направляется в сторону группы Сенкаку. Но, насколько я знаю, основную массу составляют представители Тайваня и Гонконга. И в меньшей мере китайцев континентального Китая. В этом тоже есть дипломатическая тонкость, которую можно оценить как сигнал «мы дальше не пойдем».
Это был Виктор Павлетенко, ведущий научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 18.30. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане в столкновениях участников антиамериканских демонстраций с полицией погибли 2 человека в городах Вара и Карачи. Несколько человек ранено, около 30 манифестантов арестованы. Прокуратура Приморья начала проверку в связи с очередным обрушением участка дороги во Владивостоке, построенной в рамках подготовки города к саммиту АТС. Движение по трассе закрыто. Замоскворецкий суд Москвы назначил проведение новой экспертизы по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого прошлым летом скончался московский студент Иван Агафонов. Процесс возобновится 17 октября. Президент России Владимир Путин уволил Людмилу Воробьеву с должности директора Федеральной службы по оборонному заказу. Причина отставки не сообщается. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Центра специального назначения МВД России генерала Александра Иванина. Его обвиняют в том, что в нетрезвом состоянии он избил двух своих подчиненных. В Багдаде в результате взрыва, совершенного смертником, погибли не менее 7 человек. Более 20 получили ранения. Среди погибших двое военнослужащих. Сегодня в 20 часов по московскому времени, как обычно, вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы», которую ведет Андрей Шарый. Андрей Шарый сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Андрей, что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Первая часть программы, как обычно, посвящена российской общественно-политической хронике. Открою репортаж о рассказе о ситуации в Ростовской области, где идет расследование причин межнациональных столкновений в селе Ремонтное. Продолжаются выдвижения кандидатур в Координационный совет, простите, оппозиции. Поговорим и об этом. И расскажем о том, как гражданские активисты подводят итоги субботнего марша миллионов. Это публичное мероприятие вызвало разные оценки, в том числе и в социальных сетях. Я беседовал сегодня с гражданским активистом на эту тему, администратором группы «Мы были на Болотной» в социальных сетях Ильей Фейбисовичем. Он, в общем, с грустью отнесся к тому, что увидел на проспекте Сахара в минувшую субботу.
Потому что пришли как на работу, как сказал Алексей Навальный на митинге. И это, с одной стороны, хорошо, а с другой плохо. У меня было ощущение, что это какая-то глубоко необязательная акция. Когда мы выходили в декабре, и даже в феврале, и даже в марте, кажется, было ощущение, что это такая вещь, на которую нельзя не пойти. А сейчас было ощущение, что можно не пойти. Мне кажется, что взбодрил людей депутат Гудков и его исключение. Но, в общем, все равно можно было не идти. Мы шли от Пушкинской площади до Академика Сахарова как-то целеустремленно, быстро, не празднично и не торжественно, как в прошлые разы. Можно было пойти слева с коммунистами, а можно было справа с националистами. Был такой богатый выбор. Мы все-таки решили пойти слева из соображений безопасности, но там было очень уныло. В смысле лозунгов и содержательности всего происходящего. И очень уныло было на сцене, если честно. Я понимаю, что Борис Немцов и Сергей Удальцов радуются, что они вместе подписали какие-то социоэкономические требования, как сказал Борис Немцов. Но там был какой-то такой очень простой, неинтересный популизм, который, конечно, легко транслировать и, наверное, говорящему кажется, что он привлекает таким образом широкие массы, но мне кажется, что это тупиковый путь. Мы здесь 8 месяцев спустя, ничего содержательного со сцены не слышно. Я все равно буду продолжать ходить, но мне грустно.
Всплеск протестного движения, минувшей зимой и весной, был вызван вопиющей несправедливостью выборов. Дело в том, что, как мне кажется, российское общество, оно готово терпеть какой-то определенный уровень несправедливости и там попрания своих гражданских прав, некоторые определенные. И она с этим смирилась. Минувшая зима и весна показали, что этот уровень был превышен. Вышли на площадь десятки тысяч людей. Сейчас все вернулось на круги своя. И именно поэтому нет ни огонька, ни креативных идей новых, и нет того самого содержания, о котором вы говорите.
Не кажется мне так, потому что был процесс Pussy Riot, помимо всех прочих процессов, который, несомненно, опять превысил этот порог у значительной части населения. Может быть, не более значительной качественно, чем количественно, но тем не менее. Нельзя сказать, что все вернулось на круги своя, потому что сейчас на митинг выходит не Эдуард Лимонов и 100 отмороженных его активистов, да? Сейчас все равно. Сейчас на митинг вышло нечто соразмерное тому, что выходило зимой. Мне кажется, что речь сейчас об организации этих людей, о том, чтобы зафиксировать тот факт, что эти люди опять пришли, а, возможно, какие-то немножко другие люди, предлагать им какую-то форму объединения, какую-то форму действия. Вот мне кажется, что вот это важно.
Илья Фейбисович, гражданский активист, администратор группы «Мы были на Болотной» об итогах марша миллионов в Москве. Коротко расскажу о других темах. Эксперты и международные наблюдатели критикуют власти Грузии за нарушение демократических норм в ходе предвыборной кампании. Локаут объявлен в НХЛ, и десятки известных хоккеистов переезжают в Европу. Вот таковы основные темы выпуска. В 20.07 открою программу, как обычно, Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. А мы продолжаем программу и поговорим о судьбе голландского нефтетрейдера Гунвор, одним из совладельцев которого является Геннадий Тимченко, считающийся другом Владимира Путина. Так вот, доля в продаже российской нефти Гунвор снизилась с 40 до 15% по результатам проведенных тендеров. Компания впервые уступила право торговать нефтью компании «Роснефть» своим постоянным конкурентам «Витол», «Гленкор» и «Ройал Дач Шелл». Проигрыш тендеров породил новую волну слухов о том, что у Геннадия Тимченко возник серьезный конфликт с другим близким к президенту России человеком, бывшим вице-премьером Игорем Сечиным, который сейчас возглавляет «Роснефть», рассказывает Андрей Шароградский.
В июне Тимченко в интервью Reuters опроверг подобные утверждения, заявив, что с Сечиным у него, цитата, «нейтральные, нормальные рабочие отношения». Однако слухи только усилились в августе, когда был уволен глава экспортного отдела «Роснефти» Сергей Антонов, имевший с Гунвор тесные контакты. В «Роснефти» утверждают, что Гунвор участвует в торгах наравне с другими компаниями. Трейдеры нефтяного рынка признают, что тендеры «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» стали в последнее время более прозрачными. В результате участников тендеров стало больше, цены на нефть выросли, а доходность сделок для посредников упала. Представители самого нефтетрейдера Гунвор настаивают, что все идет в соответствии с долгосрочной стратегией развития компании, предусматривающей диверсификацию деятельности и отказ от акцента на торговлю сырой нефтью. Кроме того, представитель Гунвор заявляет, что иногда нефть сорта «Уралс» достается им дешевле на спотовом рынке. Таким образом, наблюдение за участием компании в долгосрочных тендерах не дает объективного представления об объемах продаваемой ею российской нефти. Успехи Гунвор, чья выручка в прошлом году составила не менее 80 миллиардов долларов, многие наблюдатели объясняют именно дружбой Тимченко с Владимиром Путиным. В 2008 году Тимченко выступил по этому поводу с открытым письмом под заголовком «Гунвор, Путин и я. Правда о российском нефтяном трейдере». В письме, опубликованном в ответ на статью «Наступление» в газете Financial Times, говорится в частности.
«Моя более чем 20-летняя карьера в нефтяной промышленности построена не на привилегиях и не на политических связях. Что касается цены, спросите наших конкурентов и проанализируйте наши результаты на открытых тендерах. Там вы найдете всю правду».
Путин и Тимченко признают давнее знакомство, однако отрицают, что их связывают интересы бизнеса. По данным журнала Forbes, Тимченко занимает 12-е место в списке самых богатых людей России, а его состояние превышает 9 миллиардов долларов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры делятся впечатлениями от акций в рамках очередного марша миллионов, состоявшихся во многих городах в минувшую субботу. Одним из основных мотивов становится скепсис в отношении эффективности протестного движения. Блогеры адресуют упреки лидерам оппозиции, пишет колумнист PublicPost.ru Владимир Гречининов.
Скажу сразу и от души. Власть подготовилась к митингу отлично, на жирную пятерку с плюсом. Садовая была надежно перекрыта и заставлена автозаками и автобусами, из которых торчали щиты и сапоги космонавтов. Полицейских сил вполне хватило бы на небольшую победоносную войну, и еще осталось бы на поддержание порядка в среднем европейском государстве. А вот оппозиция сработала, увы, в лучшем случае на троечку. То есть народ собрался, как всегда, замечательный, принес свежие и смешные плакаты, но речи ораторов были настолько малоинтересны, что в центре площади стали возникать параллельные стихийные митинги со своими ораторами на действительно волнующие народ темы об образовании и тому подобное. Это что-то новенькое.
На новую повестку дня обратил внимание и совладелец «Слон.ру» Александр Винокуров.
Рискну спросить. А только для меня требование вчерашнего митинга заморозить тарифы ЖКХ до независимой проверки оказались неожиданными. Мы же вроде как не из-за ЖКХ в декабре-то.
По мнению искусствоведа и публициста Екатерины Дёготь, поливение протестного движения – единственная возможность добиться политических результатов. Она пишет на портале «Колта.ру». Либералы ходят на демонстрации, чтобы защитить свое право на эти демонстрации ходить. Здесь уже изначально заложено некое не то чтобы противоречие, но логический круг, который быстро исчерпывает себя. На тех же демонстрациях происходят совсем другие процессы. Колонны социалистов и прочих левых демонстрируют неслыханный для либералов уровень организации. Они высказывают устно и письменно очень конкретные социальные, а не абстрактно-гуманитарные лозунги, скандируют речевки, раздают самиздатовские газеты и агитируют прохожих. Сегодня все больше людей присоединяется к требованию бесплатного образования и здравоохранения. Именно на них, а не на содержание госаппарата и военную мощь страны, должны напрямую идти наши налоги. А еще лучше было бы требовать прогрессивной шкалы налога на сверхбогатых. Да и много чего другого нам стоило бы потребовать. Просто нужно не бояться быть конкретными.
В северной столице, где оппозиция умудрилась разбиться на 3 отдельных марша, каждый собственным митингом, настроения не столь оптимистические. Вот мнение ЖЖ-юзера «Дозайнер».
На петербургский марш миллионов пришло не менее 1000 человек, сообщает пресса. Обнадеживает. Ведь 5, скажем, лет тому и марша никакого не было. Нынешними темпами мы уже году так к 24-му рискуем превратиться в нешуточную политическую силу, которая будет по зубам взять да и отменить крепостное право. А там еще пара президентских сроков, в течение которых я, в частности, научусь вовремя выходить из дома. И сбросим, глядишь, ярмо тирании. Скоро-то ведь только кошки родятся.
В англоязычной благосфере отмечают годовщину движения «Оккупай». 17 сентября 2011 года активисты собрались в нью-йоркском парке Зуккоти рядом с Уолл-стрит и устроили там палаточный городок под лозунгом «Нас 99%». Идея состояла в том, чтобы напомнить миру финансов и капитала о скромных нуждах простых людей, о желании учиться, работать, иметь дом и не голодать. В блогах «Guardian» своим опытом участия в движении «Оккупай» делится основатель литературного журнала N+1, профессор Нью-Йоркской New School for Social Research Марк Грейв.
Я был обычным гражданином, считал, что все попытки Буша и Обамы преодолеть финансовый кризис 2008 года и его последствия закончились тем, что они перемигнулись с транснациональными финансовыми корпорациями и оставили все как есть. Я вышел на улицу, чтобы понять, что можно сделать. И тут случилось чудо. Лагеря нового движения появились во всех крупных городах США, да и в маленьких тоже. Опросы показывали, что люди нас поддерживают. Я тогда создал сайт, на котором публиковались письма людей, не имевших возможности сидеть с нами в палаточных лагерях. Мы пересылали их главам крупнейших американских банков. Вот, например, письмо жителя Иллинойса. «У нас есть соседи, наши дети выросли вместе. Сейчас их выгоняют из дома, отняли за долги машину. Отец семейства – строитель, но после обвала рынка недвижимости строить особо нечего. Кто в этом виноват? Неужели он? У таких, как вы, сейчас все прекрасно, если не сказать больше, а мы идем ко дну. Это неправильно». Таких писем было 8 тысяч. Мы выбрали 150 и издали книгу «Все проблемы от банков. Письма на Уолл-стрит». Люди спрашивают, продолжится ли движение Occupy, достигнет ли оно своих целей, переубедит ли кого-нибудь. Я не знаю. Единственное, что я знаю, что после того, как мы опубликовали эти письма, никто не имеет права сказать, что не понимает, какие проблемы у США, откуда взялось наше движение и имеет ли оно поддержку в обществе.
Активисты движения сегодня отмечают годовщину не только в парке Зуккоти, но и на специальной страничке в Фейсбуке. Вот какую запись оставила там профессор политологии и социологии City University of New York Фрэнсис Фокс Пивен.
«Я не знаю ни одного общественного движения, которому бы потребовалось меньше 10 лет, чтобы стать реальной силой. Люди нетерпеливые часто делают поспешные выводы. Occupy Wall Street – лишь начало великого движения, движения, которому уже удавалось изменить ход истории».
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане в столкновениях участников антиамериканских демонстраций с полицией погибли 2 человека в городах Варай и Карачи. Несколько человек ранено, около 30 манифестантов арестованы. В Багдаде при взрыве, совершенном смертником, погибли не менее 7 человек. Более 20 получили ранения, сообщают власти Ирака. Прокуратура Приморья начала проверку в связи с очередным инцидентом во Владивостоке на автотрассе, построенной в рамках подготовки города к саммиту АТЭС. Накануне произошло обрушение одного из участков дороги. Движение по трассе закрыто. Президент России Владимир Путин уволил Людмилу Воробьеву с должности директора Федеральной службы по оборонному заказу. Причина отставки не сообщается.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Марш миллионов. Наполовину успех или наполовину неудача?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский. Возможно, Китай и Япония не поделили нефть.
В блогах Свободы.
Вероника Баде написала социологические заметки с малой родины.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. Правительство Японии подтвердило свои планы в течение 30 лет полностью отказаться от использования в стране атомных электростанций. На этом фоне Россия, наоборот, рассчитывает увеличить свою долю на мировом рынке ядерной энергетики. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Иван Трефилов.
К 2040 году Япония намерена вывести из эксплуатации все атомные электростанции, на долю которых последние десятилетия приходилось около трети всей производимой стране электроэнергии. Таким образом, японское правительство вновь подтвердило свои планы, о которых впервые было объявлено еще весной 2011 года, практически сразу же после трагических событий на АЭС «Фукусима-1». За прошедшие полтора года еще несколько стран заявили о пересмотре своих национальных программ в ядерной энергетике. Однако массового отказа от использования атомных электростанций, по словам аналитика инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Владимира Скляра, в мире так и не произошло.
Говорить о полноценном там сворачивании программы развития атомной электроэнергетики в мире не приходится. Да? У нас есть отдельные примеры стран, где в силу сильных позиций зеленых в политическом ландшафте атомная генерация оказалась не в фаворе, такие как Германия, некоторые другие страны Западной Европы. Но при этом их место занимают страны, которые готовы инвестировать в атомную электроэнергетику, готовы развивать. Например, Чехия объявили о своих планах построить новые атомные электростанции. Поляки заявляют о том, что хотят построить новую атомную электростанцию к 2020 году. На самом деле атомная генерация движется вперед, и это легко объяснимо. Атомная генерация дает возможность отказаться от ископаемых видов топлива, от угля, от газа. Она зеленая по своей природе. Однозначно какого-то спада интереса к этой отрасли заметить нельзя.
Россия также не стала пересматривать свою программу развития ядерной энергетики, предусматривающую увеличение доли в общем объеме производства электроэнергии с нынешних примерно 17% до 25% к 2030 году. Впрочем, эксперты в этом и не сомневались. Как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, без атомных электростанций энергетика страны сегодня обойтись не может.
На сегодняшний день, смотреть на планы Минэнерго, на там, планы, озвученные Росатомом, безусловно, атомным станциям уделяется достаточно большое значение. То есть однозначно можно сказать, что обойтись без атомных станций, наверное, нельзя, потому что, в общем-то, станции атомные хороши тем, что они несут базовую нагрузку, они маломаневренные, но при этом они необходимы, скажем так, для поддержания базовой нагрузки в системе. То есть они и с системной точки зрения очень необходимы, и с точки зрения элементарного покрытия потребления энергии, покрытия спроса, потребности в энергии. Поэтому можно однозначно сказать, что роль АЭС в России вряд ли изменится.
Впрочем, планы по укреплению позиций ядерной энергетики внутри России, как это ни странно, могут быть поставлены под сомнение растущим глобальным спросом на нее. Аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр отмечает, что именно за последний год объем заказов корпорации «Росатом» на строительство АЭС в мире достиг рекордного уровня.
Лучшим примером здесь следует учитывать книгу заказов «Росатом», да, как одного из крупнейших поставщиков атомного оборудования, атомных электростанций в мире. Господин Кириенко, глава «Росатома», заявил, что на ближайшие 10 лет у «Росатома» заказов на 50 миллиардов долларов. Это исторический пик заказов для данного предприятия. И география этих заказов, она по всему миру. Индия, Китай. «Росатом» борется за постройку электростанций в Чехии, в Прибалтике. Ситуация дошла до того, что у российских мощностей по производству атомного оборудования не хватает для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос. И у нас внутри России приходится откладывать постройку новых электростанций на 2, на 3, на 5 лет вперед.
Почему все большее число государств в мире предпочитает развивать свою ядерную энергетику, сокращая другие виды генерации? Александр Корнилов из Альфа-банка объясняет это в первую очередь низкой стоимостью производимого на АЭС электричества.
Стоимость производства электроэнергии на АЭС, она находится где-то примерно посередине между гидроэлектростанциями и тепловыми станциями. Безусловно, она выше, чем на гидроэлектростанциях, в силу того, что очень большие фиксированные затраты, которые необходимы для поддержания АЭС, скажем так, в работоспособном состоянии. Тем не менее, сравнивать по топливной составляющей с тепловыми электростанциями, то в среднем где-то на 20-25% ниже стоимость выработки электроэнергии на АЭС по сравнению с тепловыми станциями.
Помимо корпорации «Росатом», крупнейшими на сегодня поставщиками оборудования для атомных электростанций в мире является французская компания «Арева» и американская «Вестингхаус». Однако, по словам Владимира Скляра, их пока нельзя считать полноценными конкурентами. Каждая занимает свою долю рынка. Приведет ли ужесточение требований к безопасности АЭС к увеличению стоимости их строительства и, как следствие, к удорожанию электроэнергии? Аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр.
Новые виды блоков, которые сейчас используются тем же «Росатом» для постройки новых электростанций, они там с запасом удовлетворяют все требования по безопасности. Поэтому говорить об удорожании стоимости производства и стоимости постройки не приходится. Стоимость постройки, наоборот, там, если мы посмотрим динамику за последние 10 лет, снижается. Если там 10 лет назад атомную электростанцию стоило построить $5000 за киловатт установленной мощности, сейчас уже идут разговоры о 3,5-3,200 за киловатт.
Тем не менее, в будущем, не исключает Владимир Скляр, национальные регуляторы обяжут атомные электростанции делать определенные отчисления из своей выручки на утилизацию отработанного ядерного топлива и энергоблоков в целом после истечения срока их работы. Но и тогда, по его оценке, стоимость произведенной на АЭС электроэнергии будет дешевле тепловой генерации.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Рубрика «Общественное мнение» завершает этот информационный час программы «Время свободы». Фонд «Общественное мнение» провел опрос по поводу отношения россиян к внесенному в Госдуму законопроекту, согласно которому автовладельцам за неуплату штрафа за нарушение правил дорожного движения могут назначаться общественные работы на срок до 50 часов. Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Подавляющее большинство, 65% населения, по данным ФОМА, положительно отнеслись к перспективе назначения общественных работ неплательщикам дорожных штрафов. 18% россиян этого не одобряют, 17% затрудняются с ответом. Среди людей, каждый день находящихся за рулем, число противников этой законодательной инициативы возрастает до 34%. Но при этом, как ни странно, и тут большинство, 58%, ее одобряют. Вот как объясняет это независимый автомобильный эксперт Сергей Асланян.
Основная точка зрения любого нашего водителя – я всегда прав, все вокруг всегда неправы. Поэтому давайте, наконец-то, строго накажем всех тех, кто мне мешает. Кто мне мешает ехать, кто мешает мне подрезать, кто мешает мне ехать по встречке, кто мешает мне ехать на красный. И вообще, когда я выехал на дорогу, сдайся враг, замри и ляг. Это такая эгоцентричная позиция очень многих людей. Люди берут себя за точку отсчета. Поэтому все, что мне мешает, должно быть наказано. И максимально жестоко. У нас в целом вектор развития общества – это максимальное озверение. Мы все друг другу враги. И мои-то враги точно должны быть наказаны в первую очередь. Вот это все в совокупности нормальное состояние нашего обывателя. Вы только меня не трогайте, а всех вокруг, конечно же, накажите.
Вот многие считают, что водители станут более дисциплинированными, будет больше порядка на дорогах, что перестанут уклоняться от неуплаты штрафов. Как вы считаете, может такая мера помочь в этом деле?
Длина кнута никогда не сказывается на качественном восприятии спиной этого самого карающего удара власти. У нас очень много мер, заставляющих человека ползать на четвереньках, вымаливать прощение, и, к сожалению, по большому счету, ни одна из них не приводит ни к каким результатам. Сколько ни ужесточай любые возможности их наказания, все равно люди преступления совершают. Дело в другом. Дело в воспитании людей. Но если у нас наверху позволяют, то внизу позволяют себе тем более. Много лет тому назад был пример, когда один фашистствующий диктатор, генералиссимус Франко, он потребовал ездить по правилам. Он начал с себя. И он ездил с охраной, состоящей из одного мотоциклиста, со скоростью 60 км в час, и нации показывал пример. Он останавливался на красный сигнал светофора и пропускал бабушку, которая переходила дорогу. И вот после этого испанская нация почему-то вместо того, чтобы получить и там электрический стул или расстрельные команды, вдруг образумилась и стала себя прилично вести. С чего началось? С власти. Наша власть показывает обратный пример. Наша власть показывает, что если уж ты власть, то ты, конечно, должен холопов давить, холопов стегать плетью, и, конечно, у тебя чисто феодальный приоритет. Проезды на красный свет, проезды по людям, проезды с превышением скорости. И этот пример, он действует очень разлагающе на население. И когда его не станет, когда власть покажет обратный пример, не нужно будет заниматься такой глупостью, как придумывать меры по дальнейшему озверению, ожесточению и наказанию.
Противники такой законодательной инициативы приводят, например, такие доводы. Я не доверяю сотрудникам ГИБДД. Они часто бывают несправедливы. Или многие не будут отрабатывать наказание, откупятся. Как вы считаете, очевидно, это тоже справедливые доводы?
У нас полиция на сегодняшний день самый деградировавший государственный институт. Нету ни одного дела, которое можно было бы безбоязненно поручить полицейским, не опасаясь, что они его провалят. И это особенно хорошо видно в дорожной сфере. Все, что попадает в руки ГАИ, обречено. Предвзятость милиционеров, полицейских и гаишников, она, конечно, уже стала настолько общим местом, что говорить об этом было бы странно. И давать людям этим в руки дополнительный инструмент воздействия на людей, это означает просто дать им более широкое поле для кормления. Они со встречки-то из превышения скорости кормятся, будь здоров как. А тут еще, например, будет такой дамоклов меч, как общественная работа. И тем более, если ты вдруг начинаешь качать права, то есть показываешь, что ты еще не согласен, ну, сейчас мы тебе тут сделаем. Вот посмотрим, как ты после этого профессор права в местном университете будешь улицы мести на глазах у своих студентов. Не с того конца начинаем. Реформировать водителей нужно в последнюю очередь. А вот реформировать всех тех, кто причастен происходящему на дорогах, в первую очередь власть, пусть ее начинать как раз надо в первую очередь.
Говорил Сергей Асланян, независимый автомобильный эксперт. Противники назначения общественных работ за неуплату штрафов, по данным ФОМа, говорят о том, что наказание не должно наносить ущерб работе, что это нарушение прав человека, унижение человеческого достоинства. Но при этом 1% граждан полагают, что нужны даже еще более суровые меры наказания.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Кремль и оппозиция. Возможен ли диалог или неизбежна конфронтация?» О власти и ее противниках после «Марша миллионов» спорят член бюро оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин и бывший начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям, президент издательского дома «Регнум» Модест Колеров. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте свободанews.ру.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусский народный фронт еще ранее заявлял о готовности полноценного участия.
Пока в Сирии продолжается кровопролитие, все мы должны быть готовы.
На месте взорванных подъездов был разбит сквер и поставлен памятник.
Демонстранты призвали положить конец оккупационной, по их словам.
Они хотят, взявшись за руки, встать живой цепью вокруг квартала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».